Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня неделя Азакхеи. Это воскресенье, предваряющее пение Триоди Постной, начало подготовки к Великому Посту, особого времени в жизни Церкви. И еще оно нынче совпало с памятью всех новых мучеников и исповедников российских. Хотя, если размышлять над одной темой и другой, они вроде бы совершенно разные. Но в силу того, что источником духовной жизни является единый Бог, и это все имеет прямое отношение к душе нашей, то размышлением над этими двумя темами, они входят в определенное единство. Евангелие повествует нам о том, как один маленький и всеми презираемый человек по имени Закхей прославился не то что на века, а на тысячелетия. Был маленький сборщик налогов, который брал взяточки, увеличил свое состояние за счет других, служил оккупационным властям и всеми был ненавидим. Но когда он услышал о Христе, в его душе произошел переворот. Этот переворот по-русски именуется покаянием, потому что переворотом, вот этим покаянием называется именно изменение мыслей человека. И вот его такая перемена мысли и сознания и понудила его возжелать увидеть Христа, о котором пока только слышал. И вот узнал, что Христос придет в их город, он залез на дерево и стал ждать. Господь все знает о каждом человеке, знал Господь и о том, что происходит в его душе. Господь, проходя мимо этой смоковницы, где сидел Закхей, спрятавшись в листве, вдруг говорит: «Закхей, сегодня мне надлежит быть в твоем доме». Не сказано о том, как Закхей спустился вниз. Ну, скорее всего, он просто упал от неожиданности. Но, будучи очень маленьким человеком, он не разбился, а с радостью принял Христа в своем доме. Его покаяние выразилось в этих удивительных словах, которые 2000 лет разносятся уже по всей земле, вместе с его именем, этого человека. «Пол имени моего, Господи, дам нищим, а если кого чем обидел, возвращу в четверо, чтобы человек не имел на меня никакой обиды». Покаяние должно иметь обязательно плоды. И вот этот еще совсем ветхозаветный человек перерождается под действием благодати Божией, под действием веры в Иисуса Христа и являет вот такие же удивительные плоды. Ну, представим себе на минутку, что вот это событие произошло не 2000 лет тому назад, а сегодня. Все те, кто обирает других, ничего не производя, только мучая остальных, вдруг бы покаялись и сказали: «Половину имения моего отдам тем, кто ничего не имеет, а тех, кого обидел, возвращу им в четверо». Представляете, какая бы на земле началась жизнь. Ну и тогда в древнем Израиле не у всех произошел этот переворот покаяния в душе? Покамест только лишь у одного Закхея. И Господь ставит ее в пример всем, чтобы люди захотели ему подражать. Мало того, что он поощрил его своим посещением, этим самым пошел против общественного мнения. Вообще Господь все время шел против общественного мнения. Поэтому, собственно, его и распяли, потому что он не угодил общественному мнению. Он совершенно не вписывался в те идеи, которые руководили общественным мнением. И совершенно не нравился тем людям, которые формировали это общественное мнение. Потому что обычно общественное мнение формируют те люди, которые имеют власть. И формируют таким образом, чтобы это общественное мнение укрепляло их власть, а не разрушало. Но если определенное устойчивое общество, основанное на таких человеческих отношениях, а вдруг все поступят как Закхей, а зачем нам это нужно? Мы лишимся своих доходов, прямо скажем, не трудовых. И вот Господь вместо того, чтобы вместе со всеми презирать этого Закхея, Он его поощрил тем, что пришел в дом. И сказал, сегодня этому дому пришло спасение. От чего спасение? Ну, от той кошмарной, безбожной, подлой жизни, в которой жил Закхей, а все остальные в его доме пользовались этой жизнью, потому что он их обеспечивал, их благополучие, вот своей такой несправедливой жизнью. Поэтому все прямо, как Закхей, или косвенно, все его домочадцы в этом участвовали. То есть несли перед Богом ответственность за этот грех. Но источник этого греха Закхей покаялся. И все сразу изменилось. Господь говорит, сегодня пришло спасение. На самом деле можно жить иначе. Совсем не обязательно жить за счет других. Совсем не обязательно клянчить. Совсем не обязательно вымогать. Совсем не обязательно воровать. Совсем не обязательно мошенничать. Это вовсе не обязательно. Можно совсем другим способом. Тем, на который указал Господь. В поте лица своего хлеб будешь есть свой. Но человек, как всякое живое существо, он, конечно, ленив. Всякое живое существо желает совершать только такое количество действий, которое можно назвать только минимальным. А все остальное время тратить на отдых, на всякие развлечения и прочее, прочее, прочее. И, конечно, путь мошенничества, всякого жульничества, обмана, он в этом смысле для человека легок. К сожалению, зачастую он заканчивается тюрьмой. Ну и многие люди тоже предпочитают тюрьму, потому что она обеспечивает чистыми простынями, дезинфекцией, горячей водой, едой и ничего не деланием. Вполне можно существовать. Человек предпочитает, я лучше буду так жить, чем буду работать. И вот это такая тяга к бездеятельной жизни, это есть следствие греха человека. Потому что источник вот этой творческой энергии, которая в отдельных людях еще некоторым образом сохраняется, этим источником является сам Бог. При отделении человека от Бога она в нем иссякает, он становится таким вялым и неинициативным и стремится только вот к такому самоублажению. И, конечно, понудить человека к труду может только две вещи. Первое – это есть вера в Бога, который, возлюбив Бога, человек в себе возгревает веру, и эта вера Богу становится для него движущей силой. Есть второй источник – это страдание. День не поев, человек уже начинает стремиться к тому, чтобы заработать себе на еду. Если не заработать, то выпросить. Если не выпросить, то украсть. Если не украсть, то найти в помойке. Потому что, ну, другого просто нет пути. И каждый себе что-то выбирает, что ему, ну, как-то проще по душе. Кто-то выбирает помойку, кто-то ищет работу. Только страдания понуждают. И поэтому Господь и указывал на крест, на страдания, как необходимое условие спасения. И без этого, оказывается, здесь на земле, невозможно вот так вот легко, без труда, спасти свою душу. От чего спасти? От греха, который делает человека не соработником Богу, а разрушителем и предателем, мошенником, жуликом, живущего за счет других, паразитом и так далее. Только вот грех. Поэтому Господь попускает каждому человеку, чтобы вызвать в нем духовные силы, попускает человеку пострадать. Поэтому очень важно для человека, как он переносит попущенные Богом страдания. И вот святые новые мученики, исповедники, память которых мы ныне празднуем, они для нас являются образцом. Потому что Господь попустил страдания многим и многим сотням тысяч и миллионам людей. Попустил. Причина этого была, ну, если по-человечески рассуждать, то это забвение Бога. Потому что люди забыли Бога, и когда им предложили грабь награбленное, они тут же сами превратились в грабителей. Они обвиняли других в грабеже их, но тут же стали такими и гораздо более худшими. А если бы те, которые их грабили, относились бы к ним по-христиански, разве это бы случилось? Ну, конечно, нет. Потому что и те, кто были наверху социальной лестницы, и те, кто были внизу, все одинаково забыли Бога. Относились к Богу, ну, как нечто такому, ну, важному, нужному, обычному, привычному, но живого отношения к живому Богу не было. В основной массе людей. Вот это привело к этой катастрофе. И когда те, кто был богат, лишались своего имущества, те, которые были лишены, зверели от запаха крови, убийств и от того, что можно было все, что угодно делать в этом царстве распущенности. Третьих наталкивал на мысль, о том, что нужно вернуться к Богу. И более всего об этом говорил и писал святейший патриарх Тихон. И тех, и других, призывая к тому, чтобы люди опомнились. Ну или в переводе на русский язык покаялись. Чтобы они очнулись от этого забытия. Потому что ни имущество, ни его отсутствие, оно не дает человеку того истинного блаженства. А только согласие своей жизни с заповедями Божьими, несмотря ни на что. И вот святые мученики и исповедники пошли именно этим путем. Несмотря на то, что для большинства из них этот путь закончился мученической смертью, тем не менее они пошли именно этим путем. Ну как бы вопреки здравому смыслу, который, ну вот, каждое живое существо, если ему угрожает опасность, оно стремится спрятаться, как-то убежать, найти какой-то выход от этого. Нет. Эти люди оставались на своем служении. Священники, даже многие, один раз побыв в лагере, возвращались к своему служению, ждали повторного ареста, расстрела. Певчие продолжали петь во все сокращающихся храмах. И ничто их не могло остановить в этой любви к Богу. Даже угроза ссылки и смерти. Вот как это важно. То есть они рассуждали так, что жизнь, она все равно имеет конец. Так лучше умереть со Христом, чем жить безбожной жизнью. И Господь дал им силы преодолеть. То есть они так были тверды, как алмаз, но этот алмаз еще получил определенные грани. Из-за них этот алмаз стал бриллиантом. И вот несмотря на то, что прошло уже половина века, теперь их имена прославляются и останутся в веках. И не ради того, чтобы остаться в веках, а ради того, чтобы кем в этой вечности остаться. Потому что многих и злодеев вспоминают в веках. Но представляете, память о тебе останется как о злодее или о том человеке, который был тверд в своей любви. Память о том добре, который ты, несмотря на окружающее зло, принес в этот мир. Насколько это важно. И Закхей, который залез на дерево, он хотел увидеть источник этого добра. И увидел. И вот цель христианской жизни, она в этом и заключается. Чтобы увидеть в своей жизни Христа и пойти за Ним. Как однажды Федор Михайлович Достоевский сказал: «Если я даже узнаю, что Христос – это не истина, я все равно останусь со Христом». Но слава Богу, что Христос – истина, поэтому такого сложного, как все у Достоевского, выбора делать не надо. Христос есть и путь, и истина, и жизнь. Но нужно иметь мужество и твердость его выбрать. Даже несмотря на общественное мнение и угрозу смерти. Благословение Господне на вас, того благодатью человеку любим, всегда непресно и во веки веков.